Этир третий. Руна 19. Эвос. В темной империи считают Северное царство мрачным, холодным краем вечной зимы, населенным угрюмыми, диковатыми людьми. В других странах, впрочем, саму темную империю считают такой же, холодной, мрачной и агрессивной. На самом деле все сложнее. Лето в Северном царстве довольно теплое. Крестьяне успевают собрать рожь и пшеницу, молодежь купается в реках и озерах, где, кстати, полно вкуснейшей рыбы, овцы, коровы и маленькие северные лошадки отъедаются на пастбищах. Сколько зверья носится по лесам, вообще трудно представить жителю более цивилизованных мест. Но вот осень ранняя и холодная, дожди быстро становятся ледяными, выпадает снег, да такой, что только на санях и лыжах можно передвигаться. Речушки и озера сковывает лед, дуют сильные, долгие ветра, воют метели, солнце иногда не видно неделями и месяцами. Весна приходит поздно, она холодная и слякотная, порой деревья уже покрываются листвой, и снова выпадает снег. А лето хорошее, но короткое, 2 месяца от силы. Остальное — зима и малоотличимые от нее весна и осень. Первый год нам было тяжело здесь жить. Нас приняли без предубеждений, наверное, сыграли свою роль и родственники мира, и рекомендации местной гильдии землеведов. Я не сразу узнал, что Танильма написал им послание, где попросил поддержать нас и поручился, что мы не шпионы повелителя. Денег, которые у нас были и которые мы заработали в пути, хватило на покупку маленького домика в рунном древе, по сути, единственном городе Северного царства. Тут, конечно, сыграло свою роль то, что Мира безжалостно обобрала тела убитых мной магов. Серебряные цепи со звездами деканов, украшенными драгоценными камнями, даже как лом, стоили немало. Но Мира через посредников продала их обратно Академии, Школе и Мастерской магии, взяв полную стоимость. Я по этому поводу не комплексовал. Они шли нас убить. Мы купили дом и стали обживаться. Через год нам стало легче. А сейчас, через 7 лет после нашего появления в Северном царстве, порой казалось, что вся прошлая жизнь была лишь сном. Надев теплую куртку, лето кончалось, дрожало на грани между прохладой и первыми холодами, а я стал легко мерзнуть, я присел на стул у порога и с кряхтением натянул тонкие летние сапоги. Прислушался к звукам внутри дома, улыбнулся, услышав голос Миры, и тихонько вышел за дверь. Небо еще оставалось голубым, и солнце пока не сдавало позиции. Вдохнув чистый холодный воздух, я прошел через садик, цветы, увы, завяли почти все, открыл низенькую калитку и вышел на мощенную камнем улицу. Выходящий из соседнего дома мастер Ингар, столяр и краснодеревщик, уважительно кивнул мне. «Доброго дня, рунознатец Грисар!» «И тебе доброго дня, мастер Ингар», — ответил я. Сосед был умелым мастером и хорошим человеком. Если в доме требовалось что-то починить, он давал солидную скидку. Детскую кроватку он сделал и подарил, наотрез отказавшись от платы. С одной стороны, северяне были щепетильны в делах и любую работу ценили высоко. С другой, у них был культ подарков. Они любили дарить. Впрочем, как и получать ответные подарки. «Все ли у вас в порядке?» — продолжал Ингар. «Спасибо, все хорошо», — ответил я. «Все ли в порядке в твоем доме?» «Спасибо, нет повода жаловаться», — ответил Ингар. С одной стороны, это была ритуальная вежливость. С другой, я не сразу... но понял, что у северян не зазорно поделиться проблемами и попросить помощи. И точно так же отказ в помощи, если у тебя нет времени, сил или просто желания, отношения между людьми ничуть не портит. Вот если пообещал и не сделал, тут на тебя посмотрят косо. Никаких пустых «попробую что-нибудь придумать», «я тебя услышал», как говорят в темной империи, никаких причитаний и многословных цветистых речей, как принято на юге. Либо берешься, либо нет. Только не говори ничего впустую. «Я хотел спросить о рунной лампе», — мимоходом сказал Ингар, — «о той, которая освещает мне верстак. Кажется, она светит все слабее. «Время заканчивается», — кивнул я. «Глаза у меня уже не те, что раньше», — вздохнул Ингар. «Одни все короче. Мог бы ты или твоя жена оживить руну?»
«Мы могли бы», — кивнул я.
«Сколько будет стоить руна света на год?»
«Я не знаю сейчас цены», — сказал я. «Позволь, я выясню, а вечером дам ответ».
«Хорошо», — кивнул Ингар.
«Скажешь, и мы обсудим».
«Вот и договорились. Я узнаю цену руны света, и мы с Мирой решим, что нам важнее — деньги или время».
«Боюсь, что все-таки деньги».
Кивнув Ингару, я пошел по обочине к крепости рунного древа, стоящей на невысокой каменной горке в центре города. Сам город был окружен кольцом стен, но внутри него, как обычно и бывает, стоит еще и главная крепость. Но здесь в ней живет не царь, хотя эти земли и называются Северным царством, но по-настоящему правит совет рунных мастеров. Царь лишь озвучивает их решение. Царь живет в обычном доме на соседней улице от нас и ходит в те же лавки, что и мы. Крепость и есть главная твердыня Севера. Центр власти, знаний, культуры, обороны, всего, что составляет основу государства. За высокими стенами скрывались фортификационные башни, несколько дворцов, соединенных переходами, здания университета и библиотеки, дома самых зажиточных горожан и жилища знатных рунознатцев, склады, хранилища, казармы. Была в крепости и оранжерея, куда допускали даже простой люд. В самую лютую зиму в оранжерее было тепло и цвели самые диковинные растения. Самая роскошная баня из тех, что я видел, с огромными отделениями для мужчин и женщин, с закрытым бассейном к нашему с Мирой смущению общим, тоже была спрятана в крепости. А уж сколько там подземных ходов и катакомб за столетия прорытых в скале, я даже представить не решаюсь. Вот в крепости рунного древа я и работаю. Странно. Совсем еще недавно, лет 5 назад, я поднялся бы к воротам крепости за четверть часа, не останавливаясь и не запыхавшись, может быть, почувствовав легкую усталость в ногах, но и только. Потом я заметил, что если летом подниматься в крепость несложно, то весной и осенью меня раздражает слякоть, а зимой снег, даже если его утоптали. А уж когда в лицо бьет ледяной ветер, я начинаю искать поводы остановиться по пути. Сейчас еще не было ни снега, ни холодного ветра, но, медленно поднимаясь вверх по улице к поросшим бурым мхом стенам крепости, я останавливался и раскланивался со знакомыми. Местные считали эту мою манеру очень милой и экзотической. Возле кофейни я вспомнил, что утром не выпил кофе, на самом деле именно для этого и не выпил, присел за столик и заказал маленькую чашку. Так что только через полчаса я перешел широкий подъемный мост, предъявил стражникам у ворот медный жетон с выгравированным на нем именем и разрешением входить за крепостные стены. Никакой предвзятости в этом не было. Местные жители, даже те, кто ходил в крепость на работу каждый день десятки лет, показывали такие же пропуска. Северное царство было большим по площади, но население в нем было раз в 20 меньше, чем в Темной империи. Крепость рунного древа служила им главной и единственной защитой от соседей. За воротами я свернул направо, миновал казармы царской гвардии. Царь числился командиром гвардии и 3 раза в год был обязан переночевать в казарме. Прошел мимо малого рынка, большой был в городе, торговали там всем, что только можно представить. А вот на Малом продавались самая вкусная еда, самые редкие искусные поделки. Было 2 книжные лавки и несколько харчевен, где великолепно готовили местную рыбу и мясо. Мы порой ходили сюда поужинать. Но мне нужно было в библиотеку, где я работал уже 6-й год. На входе я опять показал жетон, полез за бумажным пропуском, но тут охрана была помягче, да и знали меня очень хорошо. Мне махнули рукой «проходи пустое», и я вошел в просторное 2-этажное здание.